Правда, врач, выслушав совет коллеги, обратиться ко мне не поверила, что возможно такое влияние на расстояние, когда человек не видит больного. Если бы пациент не был ее родственником, она, вероятно, не обращалась бы за такой помощью и не поверила бы никаким рассказам. Разговаривала с женщиной, страдающей от онкологического заболевания. Оказалось, что больна не только она, но и ее 14-летняя дочь. Девочка вдруг стала задыхаться и синеть. На машине скорой помощи ее отвезли в клиническую больницу, где ей была оказана первая помощь, подключили аппарат искусственного дыхания и отправили девочку в детскую больницу. После 2 месяцев лечения здоровье улучшилось, но девочка не могла говорить, так как не работали голосовые связки. Врачи сделали все анализы и сообщили матери, что девочка не сможет говорить. Просмотрел причины болезни. Все проблемы заключались не в легких и не в голосовых связках, а в программе управления головным мозгом. Врачи не коснулись этой программы и при лечении применяли традиционные методы. Заведующий отделением детской больницы, осмотрев девочку, несознательно при помощи своего положительного биоэнергетического воздействия привел в порядок биоэнергетику, управление. И головной мозг снова начал управлять работой легких. Правда, уровень был минимальным, но при применении лекарственных препаратов был достаточным для выздоровления, и девочка начала поправляться. Я просмотрел потенциалы грехов девочки, ее родителей и предков, которые давали свои сбои в работе легких и голосовых связок. Биоэнергетика структур управления восстановилась, и на 3-й день утром девочка сама позвонила маме домой. Спустя 2 дня я навестил девочку в больнице и встретился с заведующим отделением. Оказалось, что этот человек очень интересуется эзотерическими знаниями, поэтому он взял почитать мою книгу. Я заглянул еще в несколько палат и пришел в ужас. Маленьких детей еще в пеленках врачи лечат путем операций, инъекций и другими методами и лекарствами, в то время как истинные причины заболевания детей таятся в их мамочках, падающих в обмороках и от криков детей их и папочках. Уходя, я оставил в палатах несколько своих книг. Врач-анестезиолог одной из больниц Литвы попросила объяснить, почему в помещении больницы, где стоит автоклав, происходит непонятное явление. Уже 3 работника, работавшие последнее время, утратили работоспособность. Одна женщина заболела злокачественной онкологией, у другой расшатались нервы, третья страдает от невыносимых головных болей. Правда, еще одна работница умерла. Все это произошло в течение 1,5 лет. Я пошел в больницу с мыслью, что там ничего особенного не происходит. Это просто стечение обстоятельств. Но когда я зашел в помещение, я почувствовал себя очень неуютно. Я ощущал непонятное давление в голове. Такое давление я иногда чувствую, когда ко мне за помощью обращается тяжело больной. Начав диагностику помещения и оборудования, предназначенного для стерилизации медицинских инструментов, я почувствовал себя очень странно. Я необыкновенно удивился, когда на медицинских инструментах, приготовленных после стерилизации для новых операций, я обнаружил программы заболеваний. Оказалось, что высокая температура уничтожает возбудителей болезней, бактерии, вирусы. Однако она не уничтожает программы болезней. Эти программы при контакте с больным могут ему передаваться. Тот больной, чья душевная защита очень сильная, эти программы не воспринимает. А тот больной, чьи программы души повреждены и не может защитить его должным образом, эти программы воспринимает и в нем начинает развиваться возбудители болезней. Человек, чья защита очень слабая, один раз открыв двери больницы, может стать постоянным ее посетителем, каждый раз заболевая все тяжелее, приобретая все новые болезни после каждого пребывания в больнице. Напрашивается вывод, что при стерилизации инструментов необходимо уничтожать программы болезней. Для того, чтобы это произошло, надо, чтобы больные прежде всего через покаяние очистили свою душу и начали лечение своих болезней с лечения своей души. Во-вторых, в больницах надо бы осуществлять нейтрализацию программ болезней с помощью молитв и освещением помещений и медицинских инструментов. В-третьих, медицинским работникам следовало бы постараться лечить не только тело больного, но и его душу. Тогда их можно было бы называть врачами-экзорцистами, могущими преодолеть программы заболеваний. Медики, которые не способны это делать, нередко сами становятся жертвами этих программ. Нет ничего удивительного в том, что американский врач Уоллок в своей книге «Умершие врачи не лгут» пишет: «Если хотите отвоевать у жизни 20 статистических лет, не поступайте в медицинское учебное заведение. Средняя продолжительность жизни американца, по данным 1990 года, составляла 75,5 лет, а врача – 58 лет. Почему врачи, находящиеся ближе всего к сокровищам лекарств, живут меньше всего? Я думаю, что здоровье никак не связано с лекарствами. Оно связано со здоровьем, со здоровым образом жизни, который заключается в единстве физического и духовного тел. В здоровом теле здоровый дух. Это изречение надо бы дополнить такими словами: когда здорова душа, тогда будет здоровым и тело, так как здоровье души человека определяет здоровье физического тела. Так как человек, страдающий от боли тела, пребывающий в отчаянии, ранит свою душу. Мировая медицина достигла высокого уровня развития. С человеческим телом медики нередко совершают настоящие чудеса. Экстрасенсы, отвергающие возможности медицины, неправы. По моему мнению, медикам не всегда удается вылечить больных по следующим причинам. Когда уничтожены структуры души больного, организм без этих структур не может существовать, следовательно, и справиться с болезнью. В лучшем случае наступает кратковременное улучшение, и на какой-то период продлевается жизнь человека. Из-за неполноценности структур духа и души врача он ставит ошибочный диагноз, назначает не те лекарства и процедуры. Из-за существующих программных заболеваний, о существовании которых врачи, по всей видимости, не знают. Возбудителями болезни являются бактерии и вирусы. Во время своих исследований я установил, что есть еще и программные заболевания. Для уничтожения бактерий и вирусов есть лекарства, при помощи которых врачи могут успешно лечить человеческое тело. Рак, сахарный диабет, рассеянный склероз и множество программных болезней с другими названиями официальной не поддаются лечению методами официальной медицины до того момента, пока пациент не поднимется из духовной темноты в зону духовного света. Каждый врач должен уделять особое внимание здоровью своего духа и души, чтобы иметь возможность лечить не только тело больного, но и его душу. В таком случае результаты будут намного лучше. Врач, давший клятву Гиппократа, не должен делать абортов, убивать плод в утробе. В некоторых государствах таким врачам запрещается иметь частную практику. Там, очевидно, уже известно, что лечение и убийство – вещи несовместимые. Врачам, имеющим программу уничтожения первоначальных истоков жизни, нельзя лечить других, потому что результаты такого лечения трудно предугадать. То же самое можно сказать и об экстрасенсах. Одна женщина, врач-гинеколог, взяла почитать у своей знакомой первое издание этой книги. Ее очень заинтересовала моя информация, поэтому возникло желание встретиться. Заехал к ней, и мы достаточно долго беседовали. Я проверил здоровье ее сыновей, рассказал о проблемах. Второй раз мы встретились через 4 месяца. Снова побеседовали, после чего я опять провел диагностику здоровья ее и ее детей. Проблемы стали серьезнее. Оказалось, что врач продолжала делать аборты своим пациенткам. Она оправдывалась тем, что пробовала людей убеждать, но не все слушались ее советов даже после прочтения книги. Так как женщины – ее постоянные пациентки, врач была обязана выполнять свою работу. Я объяснил, что человек свободен в своем выборе и сам для себя решает, где ему жить – в темноте или на свету. Только жаль детей, здоровье которых ухудшается. Рассказала о симптомах будущих болезней, которые проявляются уже сейчас, и она, будучи врачом, не могла их не заметить. Женщина просто оцепенела от ужаса, так как она их уже замечала. Заехал к ней через полгода. Сначала мы побеседовали. Аборты она уже не делает, но переживает из-за того, что должна давать направление на аборты, тем самым способствуя аборту как посредник. Просмотрел показатели ее детей. Они улучшились, равно как и оценки в школе. Оказалось, что ее работа по разъяснению вреда абортов и отказ от участия в убийствах детей в утробе положительно оказались на структурах управления духом, душой и головным мозгом ее и ее ребят, тем самым оказывая положительное влияние и на физическое здоровье. Я прочел лекцию, в которой приняли участие ее коллеги-врачи. На следующий день для участников я провел диагностику и разъяснил некоторые законы Вселенной. Через 2 недели раздались звонки благодарности. Одна врач, которая вечно не могла найти общий язык со своей матерью, тоже врачом сказала, что не помнит такого взаимопонимания и семейного тепла. Как-то ко мне на прием пришла врач. Молодая женщина сказала, что часто слышит какие-то голоса и из-за этого очень переживает. Она пыталась лечиться в психиатрической больнице. Ее лечили все более сильными лекарствами и все большими дозами, но голоса не пропали. От лекарства женщина потеряла трудоспособность, и ее с 2 детьми оставил муж. Свою диагностику я начал с детей. Жизнеспособность первого ребенка спустя неделю после оплодотворения, как будто не после первого оплодотворения. Характеристики только что родившегося ребенка, как у человека, обделенного судьбой и здоровьем. Показатели второго ребенка еще хуже. Оказалось, что женщина первый раз забеременела от любимого парня и с помощью лекарств спровоцировала выкидыш. После чего любовь девушки и парня прошла и дружба кончилась. Она вышла замуж за другого парня, влюбившегося в нее. Однако ее любовь к нему не была сильной. Родился первый сын, в душе которого было 35% структур юноши ее первой любви. В душе второго ребенка этих структур более 25%. Любовь к мужу только как к добропорядочному соседу. Женщина не любит и себя, так как когда-то ее мать испугалась беременности. Она забеременела, будучи не замужем, и хотя мужчина не оставил ее, последствия испуга беременности остались. Получается заколдованный круг только с еще большими ошибками, совершенными по жизни. Мать забеременела до брака, испуг беременности, но ребенка в утробе не убила, а дочь также забеременела до брака и убила своего ребенка в утробе, тем самым еще более осложняя свое будущее и будущее своих детей. Судьба ее детей будет еще более тяжелой, нежели ее. Правда, женщине помогла одна очень опытная врач, к которой та обратилась за помощью. Врач поразилась, узнав, какими дозами лекарств лечат женщину. Сначала она посоветовала дозу уменьшить, потом принимать лекарства только изредка, когда без них нельзя обойтись. Совет помог. Женщина постепенно вернулась в первоначальное состояние. Начало нормализоваться не только ее состояние, но и ее детей тоже. При диагностике стало ясно, что оставшийся страх и нервное напряжение не позволяют выздороветь окончательно. Моя помощь и советы помогли освободиться от онкологической напряженности и по-новому посмотреть на жизнь. Отношения с мужем нормализовались в течение месяца, и жизнь стала строиться на качественно новом уровне, поскольку и муж, прочитав книгу, осознал свои и общие ошибки семьи. Тогда, наконец, стабилизировались и показатели здоровья детей. У меня на приеме семья врачей. Жена прочла мою книгу и захотела выяснить причины неудач своей семьи. Муж тоже прочел книгу, поэтому он одобрил решение жены. У них 3 сына. Старшему уже сделана не одна операция. Прооперирован 1 позвонок. Есть проблемы с ногой. Средний относительно здоров. У младшего проблемы с тазобедренными суставами с самого рождения. Его состояние ухудшается, и врачи надеются на помощь высококвалифицированного хирурга, который через пару дней должен приехать из Канады. При диагностике выявились интересные факты. Старший и младший многое унаследовали от отца, а средний – от матери. После прочтения книги здоровье старшего и младшего сыновей почти не изменилось, а здоровье среднего очень улучшилось. Я спросил мужа о том, прочитал ли он мою книгу до конца. Он уверил, что все изучил очень основательно и даже посоветовал своей жене прочитать книгу. Видимо, он чего-то не понял при чтении или не смог осмыслить прочитанное, так как результата нет ни для него самого, ни для его сыновей, у которых есть проблемы. Оказалось, что он работает анестезиологом и принимает участие в операциях по прерыванию беременности. После прочтения книги, получив много информации, он сам не изменился и по-прежнему участвует в убийстве эмбрионов. Причина заболевания суставов у младшего сына – биоэнергетическая недостаточность и сильное 60% онкологическое напряжение, сравнимое со второй стадией рака. Я посоветовал не оперировать, так как это только усугубит положение. Он спросил, что же ему делать, если приехавший хирург скажет, что операция нужна. Я провел диагностику будущего мнения хирурга и установил, что он не должен предлагать делать операцию, так как он не увидит возможности для хирургического лечения. После визита к знаменитому канадскому хирургу мне позвонила жена этого человека и подтвердила мой прогноз. Хирург не увидел причин для операции, так как это не тот случай, где хирург мог бы помочь. Кроме того, женщина подтвердила, что ее муж понял причину недомогания детей и пообещал больше не участвовать в операциях по убийству эмбрионов, и что для будущего своих детей он сделает все, что только сможет. Спустя год женщина пришла на консультацию. Диагностика показала, что показатели здоровья неузнаваемо изменились у всех сыновей. Женщина с радостью подтвердила, что у старшего сына нет больше болей в позвоночнике, а у младшего уже не болят суставы, и он уже не хромает. Муж больше не принимает участия в операциях по прерыванию беременности. После лекции провожу диагностику девушки, студентки 4-го курса медицинского вуза. Подозреваю вторую стадию онкологического заболевания половой системы. Девушка подтверждает мой диагноз, так как она о нем знает. Даю совет, как надо жить, чтобы исчезла онкологическая напряженность. Она слушает меня очень недоверчиво. Однако на следующий день на прием пришла ее тетя и рассказала, что дедушка девушки был врачом-гинекологом. Его дочь, мама девушки, тоже была гинекологом, которая покончила с собой. При разговоре во время похорон матери ее однокурсник удивлялся, что из 16 студентов и гинекологов их выпуска уже 6 закончили свою жизнь самоубийством. В марте 2000 года я принимал участие в собрании общества врачей-интернистов в Вильнюсской больнице Санта-Ришкес, на котором присутствовало более 100 врачей из различных лечебных заведений. На собрании анализировались нетрадиционные методы лечения и их направления в масштабах Литвы и всего мира, а также юридический статус рода деятельности в Литве. Выступил и я, коротко рассказал об основах единства духа, души и физического тела человека и зависимости здоровья человека от изменений в биоэнергетике структуры управления его душой и головным мозгом. Поскольку в течение 10 минут невозможно обстоятельно поговорить на эту тему, а врачам, получившим свое образование еще в советское время, эта информация была чуждой, то интерес к ней проявила лишь часть участников. Позднее я выяснил, что положительно мою информацию оценили 25% участников собрания, скептически ее восприняли 40%, а сомневающихся было 35%. Я поинтересовался, как изменилось это соотношение после полутора суток. Положительно информацию оценивали 35%, скептически 30%, а сомневающихся было всего все тех же 35%. Думаю, что мнение скептиков и сомневающихся могло бы измениться, если бы они захотели более подробно ознакомиться с этой информацией и прочитать мою книгу. Часть врачей, которые захотели ознакомиться с моими выводами более детально, остались после собрания, и мы какое-то время дискутировали. Желающие могли узнать также о своих проблемах и о проблемах членов своих семей. Думаю, что они остались довольны. Полезно знать, что способы лечения одной и той же болезни могут быть совсем различными, так как каждый человеческий организм имеет свои особенности, и каждому требуется индивидуальный подход. Главное – это заболевание души человека, причины которых очень различны, что, видимо, и формирует варианты их болезней. Когда со структурами души больного все в порядке, врачи – первые помощники человека, потому что только медицина накопила достаточное количество информации о болезнях человеческого организма и способах их лечения. Более того, медицина обладает всем необходимым оборудованием и лекарствами, без которых невозможно восстановление и укрепление организма, так как телу человека постоянно не хватает витаминов, микроэлементов, аминокислот, катализаторов и других веществ, необходимых для функционирования саморегулирующейся лаборатории человека. Конечно, было бы прекрасно, если в будущем особо тонко чувствующие люди, обладающие уникальными способностями, работали с врачами вместе. Для этого необходимо не только желание, но и научная основа, объединяющая всех в общую систему здравоохранения.